Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Гость в студии» принимает участие Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Тема нашей беседы, точнее даже цикла бесед – духовная безопасность. Людмила Константиновна, я думаю, для начала надо пояснить, в чем задача, в чем цель вот этой
конечно,
программы.
Конечно, да. Да. Валентина Федоровна уже сказала, что я сотрудник миссионерского отдела и руководитель миссионерского отдела, отец Даниил Рябинин, поручил мне разработать очень важную тему, важную именно для миссионерского отдела, тему духовной безопасности. Ну, естественно, я постаралась выполнить задачу, правда, еще не до конца. И вот сегодня будет первая беседа из этого цикла. Почему сейчас так важно знать о том, как противостоять нападкам на духовную свободу человека? Да потому что, как все знают, как все, как это говорят и в интернете, и везде, что сейчас очень широко применяется манипуляция человеком. Манипуляции сейчас используют самые разные люди, начиная от работников торговых центров и кончая сектантами, руководителями сект. Ну и, конечно, наиболее страшны именно вот эти последние, те, кто хотят нас оторвать от истинной веры, от Христа, если мы уже православные, или если они работают с атеистами, то привести их не ко Христу, а привести, ну, скорее всего, к сатане. Знать эти методы, конечно, надо чувствовать, надо знать, когда кто-то пытается вами манипулировать. И вот, очевидно, с этой целью как раз отец Даниил и поручил мне об этом поговорить.
Так. Ну, отец Даниил, а вы вот эти беседы готовите для нас, для радио, ну и не только, да, насколько я знаю,
да,
еще и в приходе,
да? Я провожу их на приходе, да.
А приход сразу назовите,
да.
В приходе.
Приход Благовещенский храм у нас. Святых Божьих строителей. Наш храм очень так оригинально называется, но он единственный и замечательный храм в Академическом районе. Приходите, приходите, посетите, посмотрите,
спасибо.
Полюбуйтесь.
Спасибо.
Вот. Человек, как сказал известный богослов Иоанн Мейендорф, существо теоцентрическое. И если он лишен истинного Бога, то он создает богов ложных. Этими ложными богами могут быть, может быть что угодно, начиная там, ну, от вещизма, как мы говорим, от страсти все покупать, там, может быть, это семья, может быть, это дети. Но очень часто это именно боги, но боги ложные. Другой священник Алексей Тимаков пишет: «Мировосприятие человека не бывает безрелигиозным. Даже рядовой человек в атеистическом мире обязательно имеет некие культовые ценности. Другое дело, что мы вправе определить это как кумиротворение. Чтобы не стать игрушкой манипуляторов, ну, необходимо, как я уже сказала, развивать правильное духовное видение. Надо распознавать и выявлять духовные болезни в себе и в окружающих. Конечно, надо в первую очередь заботиться о детях. Я, как сотрудник миссионерского отдела, неоднократно присутствовала на беседах людей, у которых близкие попадали в секты. Это было ужасно, конечно. Я поняла, насколько это ужасно. Там распадаются семьи, дети перестают признавать родителей. И в конце концов даже и материальный ущерб очень большой, потому что люди начинают все нести в эту секту, совершенно не задумываясь уже о тех, кто, с кем они раньше жили, о родных своих. Ведущим специалистом по вопросам духовной безопасности является священник Хвыля Алинтер. Он написал много книг, много статей по этим вопросам. Но мне тоже как-то показалось интересным, что до того, как стать священником, он был полковником милиции. И как раз в его ведении были секты, были вот эти вот страшные секты, которые, в которых прямо людей чуть ли не до самоубийства, не до самоубийства доводили. И как он пишет, зачастую, наверное, всегда, эти секты безнравственны и криминальны. Вот. Так что я думаю, то, что мне поручил отец Даниил, очень даже вовремя и кстати, и мы с вами.
Ну, это вовремя уже давно, я думаю, потому что мы давно уже с этим явлением, с тоталитарными сектами сталкивались уже много лет, не одно десятилетие назад. Вот, ну, возможно, так сказать, вот сейчас уже какая-то более стройная такая система появилась, борьбы с ними, да?
И для того, чтобы там говорить с вами о тоталитарных сектах, нам надо сначала поговорить о нашей вере, о православии. И вот первая беседа будет называться «Изменялось ли православие в различные эпохи?». В общем-то, считается, что православие было всегда одним и тем же. Вот мы занимались соотношением науки и религии, и прямо как формула такая: наука – это что-то очень изменяющееся, а православие – это такой монолит, камень. Да. Но это не совсем верно, потому что ведь православие – оно, ну, это не то, что что-то единое, это и учение православное, да, вот оно как раз сохраняется более-менее хорошо, я не могу сказать, что в чистоте, в полной. Это и организация духовной жизни, приходы, это и, значит, всевозможные священнодействия, там, таинства церкви. Вот. И, конечно, на протяжении почти, даже не почти, а точно 2000 лет не могло так случиться, что все это оставалось абсолютно одинаковым. Для того, чтобы дальше говорить о том, как изменялось православие, давайте немножко поговорим о том, как изменялось все общество. Вот, наверное, правильно говоря, что человек, отдельный человек-то не меняется. Он как был грешен, так у него все эти грехи и остались, которые в Библии сказаны. Но вот общество, в целом общество, оно развивается. И имеется, и, в общем, историки отмечают этапы развития общества. Если в основу определения этих этапов положить экономический фактор, то получатся те этапы, которые, ну, мы, так сказать, в институтах в основном проходили. Ну, это первобытный общинный строй, потом рабовладельчество и крепостничество. Ну, там они отличаются немножко, но очень близки. Капитализм, социализм и коммунизм. Ну, правда, два последних, социализм и коммунизм, это теоретические, в общем-то, этапы, которые в реальности не осуществились. Вот. Но гораздо интереснее разбиение на этапы по мировоззрению, по тому, как менялось мировоззрение человека. И если мы будем этот критерий использовать, то вот последнее время, то есть начиная где-то с 19 века и кончая нашим временем, можно выделить такие этапы. В общем, эти эпохи – это премодерн, модерн и постмодерн. Точных границ эти эпохи не имеют. Нельзя сказать, что, вот, допустим, до такого-то года был премодерн, а вот уже наступил модерн.
Тут еще много зависит от развития вообще в целом, конечно, общества в той или иной стране. Да.
Конечно, да. Но действительно, эти эпохи отличаются друг от друга. То, что вот мы сейчас живем, ну, как я думаю, на границе между модерном и постмодерном. Наверное, молодежь уже вошла в постмодерн, а мы все еще продолжаем в модерне жить. Чем отличаются эти эпохи? Премодерн, то есть то, что было до модерна, можно назвать трехмерной цивилизацией, потому что были Бог, был человек, была природа. Бог стоял на самой высоте, значит, можно было, допустим, даже во время судебных разбирательств можно было сослаться на то, что это противно Богу, что Бог так не разрешает делать. Но потом, в конце XIX века, немецкий философ Ницше сказал такую фразу, которая повторяется сейчас тысячи и тысячи раз. «Бог умер». Вот. Ну, конечно, эта фраза, она не характеризует Бога, а характеризует человечество.
Это характеризует Ницше.
Ну, в общем, у него много последователей, так что тут нельзя сказать, что только он.
Нет, так последователей-то много, конечно, потому что люди в основе своей, ну, в основе своей это, скорее всего, атеисты.
И эпоха модерна, ее уже можно назвать двумерной. Бог, так сказать, вынесен за скобки. Сейчас человек и природа, не сейчас, а в эпоху модерна. А когда уже наступает эпоха постмодерна, там вообще все распадается на отдельные точки. Можно сказать, что это одномерный мир. Каждый человек сам по себе. Каждый человек может делать все, что он хочет, чтобы только там, ну, других особо не задевать. Если некий человек считает, что Земля плоская, для него это верно. И он это доказывает, он это выступает и так далее. То есть каждый человек может иметь свое личное мнение, которое рассматривается как истинное для него. Весь мир распадается на отдельных людей. Кто-то сохраняет прежние ценности, а кто-то, значит, считает, что сейчас уже нет ни мужчин, ни женщин, ни мамы, ни папы, а есть, ну, то, что постоянно это говорится.
Родитель один, родитель два.
Ну, да. И если мы посмотрим, то ведь именно это набирает силу, да? Что мы идем, очевидно, мы вступаем в ту эпоху, когда действительно вот так вот и будет. Наша страна держится, к счастью, к большому, да. Но кто его знает, как там все это обернется. Единственное, что раз мы христиане, мы уж должны держаться стойко.
Кто знает, как это обернется, но ведь многое зависит еще от тех законов, которыми регулируется наша жизнь. А мы недавно приняли Конституцию, где четко сказано, что никаких родителей номер один и два, есть родители, папа и мама, и брак – это семья, значит, состоящая из мужчины и женщины. Так что у нас регулируется пока Конституцией. У нас нету,
ну,
так
вот
сказать,
я говорю, что
разночтения
пока
в этом
что
смысле.
Пока что можно радоваться тому,
вот мы и радуемся,
какую позицию
и держимся.
Давайте будем держаться дальше.
Да.
Так, ну вот, наверное, самое противное, самое противящееся православию течение, которое все больше и больше набирает силу, это трансгуманизм. Сейчас нельзя сказать, что у нас эпоха трансгуманизма, но очень много людей туда, там задействовано, очень много людей верит в идеалы трансгуманизма. Ну, а те, кто там, значит, ведущие трансгуманизма, они, так сказать, твердо стоят на своих позициях.
А что такое трансгуманизм?
Трансгуманизм, вообще трансгуманизм, это переводится как переходный человек.
Какой?
Переходный.
Переходный человек?
Переходный, через человека. Транс – это через, гуманизм – это человек. То есть это то, что будет за человеком. Человек уже станет настолько модифицированным, что уже его и назвать человеком-то будет сложно иногда. В качестве главных признаков вот постчеловека, трансчеловека указывается то, что мы можем не бояться болезни, потому что любой орган, там заболел желудок, вставили новый желудок, заболело сердце, вставили новое сердце.
Вот, то есть мы до этого доживем, да?
Ну вот, да.
Перспективы такие.
Перспективы. Да, значит, вот то, что не будет болезней, то, что будет человек наполовину биологический, наполовину искусственный. Вот. Дальше трансгуманизм пропагандирует бесполость, бесполость, ну, ни мужчины, вот... ни женщины. Вот это уже проходит, да?
Ну, признаки этого, признаки, в обществах, в разных странах, да.
Ну, а раз человек станет бесполым, то будет искусственное размножение. То есть размножение там может в бутылочках, может еще как-то, как писал Хаксли в своем знаменитом романе. Этот прекрасный новый мир, очень советую почитать, это вообще чудесный. Трансгуманисты обещают бессмертие, и оно может быть достигнуто разными способами. Может быть, с помощью информационных технологий, когда человек, человеческий мозг, значит, копируется, работа человеческого мозга копируется, как бы получается два человека. Вот. Может быть, нанотехнологии как-то тут посодействуют быть бессмертным. Но вот как пишут трансгуманисты, человеческий вид уже не будет рассматриваться как самая разумная форма жизни на Земле. Более того, людей будут рассматривать как неудавшийся эксперимент. Вот о чем говорят трансгуманисты. Ну, мы с вами, значит, мы с вами поговорили о премодерне, модерне, постмодерне, трансгуманизме. И для чего это все я рассказывала? Чтобы показать, что мир-то сам, мир вокруг православия очень меняется. Причем меняется быстрее.
Стремительно меняется. Да, чем далее, тем быстрее.
Чем
скорость
далее,
нарастает.
Тем быстрее, да? Скорость нарастает.
И масштаб нарастает.
Что это нам грозит, мы не знаем.
Чем это грозит?
Будем держаться, да, чем грозит. Но у нас есть надежда. То, что мы православные, и то, что у нас Господь наш Иисус Христос с нами.
Ну, а потом, человек, есть хорошая пословица, человек предполагает, а Бог располагает.
Конечно.
Так что как к этому относится Господь, понимаете? А так планируют, мало ли кто чего планировал вообще в этом мире от начала сотворения.
Это совершенно точно.
Может так все измениться одномоментно, что просто мало не покажется, как говорят, да.
Ну, вот, так сказать, поговорив о том, что мир меняется, и мир меняется быстро, и все быстрее и быстрее, надо вот как раз перейти к теме этой беседы. Меняется ли православие.
Изменялось ли православие?
Изменялось ли православие
в различные эпохи?
В различные эпохи.
Вот это главное, да?
Да, вот это главное. Мне кажется, что вот эта тема, она не совсем правильно сформулирована, потому что православие, оно ведь нельзя сказать, что это только вот учение Христа. Это и таинство церковное, это организация церковной жизни, и еще много-много-много моментов, и вот они-то как-то надо поговорить как раз об этом, меняются или нет. Вот если мы возьмем православные, допустим, эпохи премодерна и православных эпохи постмодерна, это одинаковые люди или нет? Вот об этом мы и поговорим. Но, конечно же, православие менялось. Вообще тексты, священные тексты, канонические тексты, они сохранялись. Я говорю «почти».
Почти. Это что?
А вот знаете, что это такое? Ведь мы же...
Дополнения какие-то были, что ли, или
нет.
Что? Нет, да?
Нет. Дело в том, что менялся язык. А перевести с одного языка на другой – это всегда чуть-чуть хотя бы изменить текст. Вот я не буду там вдаваться в какие-то подробности старого, первичных переводов, но вот сейчас очень настаивают на том, чтобы перевести богослужение на русский язык. И, например, вот говорить не «присно дело», а «вечно дело». Это совершенно все меняет. Хотя смысл может быть для русского человека, современного русского человека, «вечно дело» – это даже как-то понятнее может быть. Вот именно на том, что перевод на русский язык, он более понятен людям современным, вот именно на это и упирают
те, сторонники того, чтобы перевести на русский язык.
Да, да, да.
Но не знаю, есть ли это хорошо.
Это есть плохо.
Это есть плохо, потому что много и противников такого подхода.
Ну, вы совершенно правильно говорите, но вот я почитала Владыку Илариона, митрополита Илариона Алфеева, почитала нашего патриарха. И вот интересно, но патриарх ведь полностью-то он не отрицает этого, как вот мы с вами отрицаем, что это плохо. Он говорит о том, что в некоторых случаях можно.
Ну, это да, в некоторых случаях можно, но при этом не отметая все-таки служение на церковно-славянском языке. То есть, видимо, где-то для кого-то, может быть, для, так сказать, только-только, так сказать, начинающих христиан, возможно, где-то какой-то переводик сделать небольшой, вкрапление такое, но не полностью все богослужение. Я слышала это его мнение, слышала, читала, да.
Вы знаете, вот мне хочется тут привести мнение одного нашего очень священника, очень хорошего, очень мудрого священника. Он рассказывал, что у них на приходе была такая практика. Они по воскресеньям, они проводили службу на русском языке. Именно рассчитывая на то, что вот, значит, это будет более понятно, и у них увеличится число прихожан, все понимать.
В расчете на
это делают.
Так, и что?
Ничего.
Не изменилось.
Они это делали в течение 10 лет. То есть статистика более чем достаточная.
Да.
Число прихожан не увеличилось. Но самое поразительное, что не увеличилось и понимание. Ведь для того, чтобы понимать даже на русском, надо углубиться в само богословие.
Да, конечно.
А если ты ни разу не читал Библию...
А если ты не хочешь углубляться,
Углубляться...
Да. То есть вот Пожалуйста, да, опыт, да, так сказать, был,
да,
проведен.
Это
такой.
Опыт, да, проведен.
Опыт, человеческий опыт, да. Опыт православного прихода.
У меня был еще более интересный опыт. Я, значит, поскольку тоже мне это интересен, этот вопрос, я решила поспрашивать наших прихожан. Пожилые прихожане отвечали очень интересно. А разве богослужение не на русском языке ведется?
То есть они так и предполагали, что ведется на русском языке.
Ведется на русском языке, да, и в общем.
Ну, это церковно-славянский, это древний русский язык,
да,
короче говоря.
Конечно, да, конечно,
конечно. Вот. Вот. И что дальше? Старые так говорили, пожилые.
Старые так говорили.
А молодые что-то
говорили? И молодые
говорили?
Так говорили, в общем-то. Ну, как молодые, там не самые уж, ну, да, юные, но молодые достаточно. Вот. То есть перевод, вот, то есть вот такое изменение как-то не проходит. Но ведь Библия, она переводилась с греческого, да, она переводилась с других языков. И хотя, конечно, те переводчики, которые делали перевод на церковно-славянский язык, это были самые великолепные, самые знающие, и знающие богословие, и знающие язык люди. Тем не менее, все равно нет никакой гарантии, что они перевели совершенно точно.
Угу, угу.
Ведь
да,
когда, ведь да, почему у нас раскол был?
2 минуты.
Угу. Почему раскол у нас был? Потому что Никон, патриарх Никон, решил что-то изменить в текстах. Но люди категорически были настроены против этого, и вот получился раскол, о котором, наверное, более подробно мы поговорим в следующий раз. А также о других попытках изменить богослужение, изменить, можно сказать, ментальность православных христиан, еще что-то, какие-то моменты. Об этом поговорим в следующий раз.
Ну, хорошо, для первого раза, я думаю, достаточно. Мы сегодня говорили на тему «Духовная безопасность» сотрудником миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Людмилы Константиновной Конышевой. И начали мы говорить сначала вот о том, как это на протяжении, так сказать, веков все происходило, да?
Да, да.
Вот, в как сознании человека, о вере в Бога, да? И дошли уже до того, изменялось ли православие в различные эпохи. Это очень интересный вопрос, тем более, что вот из уст человека, который и ведет такие уроки и в самом приходе, в приходе Благовещения святых Божьих строителей, Людмила Константиновна как раз вот ведет эти уроки и имеет какой-то опыт общения и со своими прихожанами. Наверняка вы будете приводить примеры, как люди воспринимают, да, это все изменения православие в различные эпохи, как они относятся к этой теме. Просто любопытно очень действительно вот взглянуть на это со стороны.
Да,
и
да,
из уст именно вот человека, который, ну, не богослова, вы не богослов, но это вы прихожанин своего храма, и на примере, вот на жизненных примерах как раз пытаетесь разобраться, разобраться в этом, разобраться в теме духовной безопасности, что мы должны для этого делать.
Да, да.
Прежде всего, наверное, понять наше православие более глубинно как-то,
да,
правда?
Да, да.
Так,
да,
именно эта цель стояла. Ну вот первое выступление, я думаю, мы на этом закончим, а потом наиболее уже будем
детально,
глубоко,
детально
разбирать этот вопрос о духовной безопасности. Напомню, что сегодня у нас в студии, вот на записи, была Людмила Константиновна Конышева, сотрудник миссионерского отдела. Спасибо вам большое.
Спасибо, Валентина Федоровна.
До новых встреч.
Дорогие радиослушатели, до новых встреч.
До свидания.
До свидания.